Продолжаем читать слово о трезвении преподобного Исихи. И сегодня разговор снова пойдет у нас о помыслах. 118 абзац. «Бесы водят нас в грех всегда лживым мечтанием. Так мечтанием обогащения и корысти настроили они нечестивого Иуду предать Господа и Бога всяческих. Ложными мечтами о телесном довольстве, ничтожном по себе, о чести, богатстве, славе, вовлекли они его в богоубийство, а потом вергли в самоубийство удавлением и вечную исходатайствовали ему смерть, совершенно противное всему тому, что представляли ему в мечтании или в прилоге своем, воздав ему коварные». Ну, Иуда, сюжет понятный, но речь здесь не об Иуде. Дело не в самом его лице, а в том, что помыслы показывали ему нечто. Он, идя на это дело, на предательство, он о чем-то думал, у него был какой-то план, какая-то цель, какая-то мечта, неважно сейчас, какая, важно, что она была, и важно, самоубийство это показывает, и важно, что она не состоялась. О чем бы он там ни мечтал, предавая Иуду, предавая Христа за сребреники, получилось совсем не то, что он ожидал. Совсем не то. То есть не то, что чуть-чуть не то. Ну, немножко мечта не сбылась, ну, ничего, можно потерпеть. И даже не в корне противоположное, а просто совершенно тотальное не то. И вот так бывает с каждым человеком, потому что действительно помыслы, соблазняющие нас на грех, они именно обладают такой природой, такой пленяющей, пленительной красотой. Они рисуют нам перед мысленным взором некую картину, которая, собственно, и, скажем так, вдохновляет нас, поджуживает нас, подпинывает нас совершить то или иное преступление, тот или иной грех. Вот. И поэтому совершенно не случайно святые отцы, особенно мы об этом часто слышим из уст святителя Игнатия Брянчанинова, о том, что помыслы обольщают человека. Вот этот вот характер обольщения, или там, скажем, эпитет, который в некоторые писатели награждают лукавого духа, обольститель называют они. Вот, мы привыкли к этим штампам, мы не очень задумываемся, о чем, собственно, идет речь. Речь идет о том, что действительно они нас обольщают, они нам льстят. Они показывают нам то, какую-то картину, которой на самом деле никогда не будет. Но воодушевленные этой картиной мы и делаем то, что делаем. Вот. Неважно, маленький это грешок или большое великое преступление, все будет совсем не то, когда Гитлер начинал войну, это большое преступление, масштабная всечеловеческая катастрофа. Вот. В его сознании не было картины, ну, скажем, Берлина мая 45-го года. Вот. Он вообще не думал о том, что что-то из того, что в результате было, на самом деле случится. Но начиная войну, у него был вполне определенный план, не только конкретных действий, но план в смысле некоторая картинка, некая перспектива, которая никоим образом реализована не была, ни в какой степени получилось совсем иначе. Это большое преступление. Вот. Или человек, который совершает маленькое крошечное падение, он разве не мечтает о чем-то? Вот, скажем, человек, который крадет что-нибудь. Маленькое, мелкое. Ручку у соседа булочку, шоколадку где-нибудь в магазине. Он мечтает о том, чтобы вынести и съесть. Ему будет сладко и вкусно. А вместо этого его хватают, его ведут в полицию, его допрашивают, вызывают родителей. Вот что-то происходит, ему стыдно, ему горестно, он бы много чего дал, чтобы этого не было. Ему понять не может, как же так получилось, как? Как стало возможно то, что я, вот никогда раньше этого не делавший, из-за какой-то дурацкой шоколадки и там или пачки печенья, или чего-нибудь еще там, жвачки, я попал в такую нелепую историю. Вот крошечное преступление, великое преступление, но и тот, и другой маленький мальчик, и большой Гитлер руководствовались некоторыми мечтами, которые на самом деле не осуществились. Их обольстили. Их обольстили помыслы, скажем так. В данном случае нам не важно, кто стоит за этим помыслом. Важно, что мы поверили этой лести. Или вот, скажем, человек, который думает о том, чтобы умереть. Неважно, по какой причине. Потому что его никто не любит, или потому что он там, у него несчастная любовь, или потому что он проворовался, или потому что проигрался, там, банкрот, еще что-то. Или просто потому что он устал жить от этой боли, от этого вот в этом безумном, лживом, грязном мире. Все его достало, и он хочет умереть, надеясь обрести покой. Вот. И даже мы не допускаем, скажем, случаи самоубийства, а просто вот он томится и ждет, когда же, наконец, наступит смерть, она все не наступает, и он все усиливается ждать, особенно человек больной, лежащий на одре болезни, вот он думает о том, когда же наступит день, и он умрет, и тем самым отравливает те большие или небольшие, оставшиеся ему часы для того, чтобы просто жить. Вдыхая этот воздух, наслаждаясь этим солнцем, разговором, речью, улыбками людей, потому что когда он придет, когда он перейдет, переступит черту смерти, все будет совсем не так, как ему сейчас рисуют его помыслы. Или, например, человек, который гневается, вот, он наполнен раздражением, он наполнен возмущением, яростью. И он думает, сейчас я пойду и скажу, вот, и поставлю его на место, и докажу ему, и покажу ему. А вместо этого оказывается в очень неприятной ситуации, порой стыдной, порой имеющей последствия такие, что их приходится годами искупать. И в любом случае совсем не то, он сделал совсем не то, что хотел. Вроде бы что такого сложного-то доказать или показать что-то человеку, который тебя обидел, а получается все совсем не так. И любой самомаломальский момент, он всегда содержит в себе этого совершенное обольщение. Они выдают помыслы. Они выдают желаемое за действительное. Они обольщают, они нам льстят. Говорят, смотри, как ты сделаешь, как ты будешь, как это будет выглядеть. Смотри, так надо, сделай. Вот, поднимись на борьбу, докажи, покажи, обольсти, вот, укради, накажи, отомсти, соблазни. Это будет здорово, это будет замечательно. А потом получается стыдно, грешно, страшно. И много бы много дал, чтобы этого никогда не было. И вот ладно, если это бывает ситуация, когда можно что-то изменить. А часто бывает ситуация, когда ничего не изменить. Ты плачешь над телом убитого тобой человека, которого ты просто ударил. Просто ударил но не рассчитал удара, не рассчитал траекторию. Падение тела, тело ударилось как-то очень больно, об очень твердое или острое, и человек умер. Ты не хотел, ты просто хотел ему что-то доказать, и ты уже ничего не можешь изменить. Вот, ты совершил убийство, или женщина, делающая аборт, или пьяный человек, да не то чтобы шибко пьяный, вот так, немножко выпил там, чуть-чуть совсем. Вот. Да тут проехать-то 100 метров. Садишься за руль, и вдруг неожиданно, откуда она вышла, откуда выбежал, откуда что прошло, и у тебя человек под колесами, а ты пьяный за рулем. И ничего невозможно доказать. Ты бы все отдал, чтобы вернуть обратно, но... Ничего уже не изменишь, не повернуть, не изменить, не отвратить. Это страшная, страшная вещь. А всего-то началось все с помысла, с картинки, которой меня обольстили, с обольстительного помысла, который мне показал некая мнимость, и выдал ее, что вот именно так, как тебе рисуется в сознании, так оно и будет. И очень часто действительно так оно и бывало. Но это не значит, что оно будет всегда так. И вот эта мнимость, которую представляют нам помыслы, она имеет такую власть над нами, все в нашей голове. Там, туда, в ум наш, в сознание туда сеиваются помыслы, которым мы верим, картинкам, которые нам показывают, мы верим и делаем то, что нам кажется заманчивым, красивым, достойным, человечным, правильным, праведным, мужественным, храбрым и так далее. А все оказывается совсем не то. Мнительность возникает именно тогда, когда человек очень часто верит мнимому, когда он принимает очень часто мнимое за истинное, попросту говоря, когда он очень верит тем картинкам, которые у него в сознании. Речь не только, скажем, о страшных помыслах, которые мы разобрали здесь. Человеку кажется, что его никто не любит. Это не значит, что это на самом деле так. Он мнит, что это так. Ему это рисует помыслы, смотри, он тебе завидует, смотри, он тебя не любит. Видишь, он тут что сделал? Ничего он не делал. Эта картинка всего лишь в твоем сознании, но человек ей верит. И вот это уже почти неистребимая способность, жажда человека верить всему тому, что рисуют ему помыслы, делают человека сначала мнимым, мнительным, а потом это приводит психическим расстройством, от какой-нибудь ОКР до неврозов и психозов, до психозов, до совершенного безумия доходит человек только потому, что верит тем помыслам, которые ему что-то рисуют. Он вроде и греха не делает, он ничего не сделал плохого в своей жизни. У него другая наклонность, но она имеет ту же самую природу. Он верит мыслям, верит картинкам, которые вспыхивают в его сознании от помыслов, попадаемых в его ум, в его голову. Человек и начинает уже жить в кругу прелести, хотя до той прелести, которую писали святые отцы, ему бесконечно, почти бесконечно далеко, но он уже в прелести, потому что он живет в мире помыслов, а не объективной реальности. Ему мнится, что он будет великим, ему мнится, что он будет красивым, что он будет знаменитым, что он будет тихим, а он шумный, что он будет грамотным, безграмотным, что он достигнет того-то, а он ничего не достигнет, что он будет воздерживаться, если пойдет туда, он не воздерживается, что он сумеет удержаться, он не удерживается, и то, и другое, и третье, все это мнимость, кажимость, мечта. Но все это в нашей голове, в нашем сознании, куда без всякого, скажем, запрета входит разнообразный помысл. 119 абзац. Вот и посмотри, как лживыми мечтаниями, пустыми обещаниями вергают нас в падение враги нашего спасения. И сам сатана таким же образом спал с небесных высот, как молния, возмечтав о равенстве Богу. Так потом Адама отдалил он от Бога, внушив ему мечту о божеском некоем достоинстве. Так и всех согрешающих обыкновенно обольщает этот лживый и коварный враг. По сути дела, вот в нескольких строчках, буквально в трех строчках, преподобный Исихий говорит нам о самой фактуре падения. Адам возмечтал обманчивое обожение, возмечтал, как это возможно? Как возможно, чтобы он возмечтал обманчивое обожение, если он безгрешен, он совершенен в человеческом роде, он не знает ни страстей, ни греха, ничего, никакого изъяна в нем нет, он творение Божие. Как можно, чтобы он обольстился? Ведь безгрешному это трудно. Это и стало возможно, потому что Адам принял помыслы, которые всеивал в него враг. В самом Адаме ничего плохого не было. Ничего. В нем не было ничего, за что могли бы эти помыслы зацепиться. Он просто их принял, потому что враг посеял эти помыслы. И вопрос не в том, вот почему. Все понятно, все естественно. Враг посеял помыслы, Адам их принял, поверил этим помыслам, прошло грехопадение. Почему он их принял? Почему он им поверил? А потому что он не любил Бога. Именно прельщенность картинкой сатаны и показала, засвидетельствовала, что он не любит своего Бога. Он не хранит ему верность. Он не стоит на страже данного ему Богом завет. Если бы он любил, то хранил бы завет. Ему ведь не то, чтобы, скажем, просто какая-то абстрактная любовь, и тут приползает какая-то змеюка и что-то там говорит, а вполне конкретная любовь. Если ты меня любишь, пожалуйста, не ешь этого плода. Вот, Адам не любил, не поверил, не был бдителен на страже своего сердца, принял помысл, ну, а дальше, собственно, все то, что мы хорошо знаем на собственном опыте, вот тоже произошло и с Адамом. Поэтому и получается, 120-й абзац, горечью от яда худых помыслов исполняется сердце наше, когда, вознеродев, по причине забвения надолго отводим и бываем от внимания и молитвы Иисусовой. Но когда по любви к Божественному с крепким усердием прилежно начнем в нашем деятелище мысленном совершать вышереченное, то есть внимание и молитву, то опять исполняется сладости в чувстве услаждения Божественным неким радованием. Тогда-то твердые полагаемые намерения всегда ходить в безмолвии сердечном и не ради чего другого, а ради ощущаемой от него в душе приятной сладости и отрадности. Поэтому необходимо, как говорит здесь, продолжаю ту же мысль, преподобные Исихий, поэтому и необходимо внимание и молитва Иисусова. Они необходимы, чтобы любовь и доверие к Богу было постоянным, было состоянием, в котором мы пребываем. Если мы будем постоянно пребывать в любви, то любить Бога, то никакие помыслы нас обольстить не смогут. Мы должны любить и доверять. И в этом смысле мы делаемся непоколебимым. Любой помысл, входящий в нас, он отскакивает, потому что мы любим, и этот помысел, доверяя и любя Бога, мы не принимаем. Святые даже придумали такой образ, понятный каждому, образ кипящей кастрюльки. Вот, кастрюлька кипит, и ни одно насекомое к ней не подлетит. Как только кастрюлька остывает, так сразу прилетают насекомые. И чем холоднее делается кастрюлька с едой, тем больше к ней прилетает насекомых. Вот, чтобы помыслы не садились, чтобы помыслы даже не могли подступиться к человеку, для этого и нужно гореть любовью к Богу. А любовь к Богу возгревается вниманием сердечным и молитвой Иисусовой. Поэтому забвение Бога, как мы видим в случае с Адамом и все остальные случаи, начинает Адама, забвение Бога и является основой проникновения помыслов внутрь нас. Мы забыли о Боге, и приходят помыслы, и мы их пропускаем. Если мы будем помнить о Боге, то у нас будет сила к их отражению. То есть получается такая замечательная картина. Не помыслы убивают нас любовь. Мы забыли о Боге, и потому пришли помыслы. Когда мы горим молитвой и бдительно молясь стоим в сердце, ни один помысл к нам не приблизится. А приблизившись, мы сразу его отшвырим, и он не находит нас места. Если помыслы пришли и начинают нас разрушать, то не потому, не они разрушают нашу любовь, а мы забыли о Боге, поэтому пришли помыслы. Это очень важно знать для подлинного покаяния. Не то, что там какой-то помысел вошел и вот меня уронил, и я вот не знаю, что мне делать. Нет. Ты сначала забыл о Боге, а потом пришел помысел. Если ты бы помнил о Боге, никакой бы помысел не пришел. Поэтому, приходя на исповедь или просто в личном покаянии, мы потому и творим покаяние, что мы убеждены и знаем, что это наше богозабвение, наше нерадение, наша нелюбовь, отсутствие горячей любви к Богу, вот оно и стало причиной, по которой помыслы пришли и внушили нам то или иное падение, то или иной грех, зажгли, воспламенили той или иной страстью. Не извне входящий помысел виноват, а мы, которые были, которых застал этот помысел, в состоянии нелюбви к Богу. Поэтому вполне справедливо, достойно и праведно искреннее покаяние начинать именно с того: «Господи, прости меня, я тебя не люблю. Не люблю. Я очень хочу тебя любить, но не люблю, потому что если бы я тебя любил, я бы помнил о тебе всегда, я бы все заповеди твои соблюл, ни один бы помысел греха не смогу прикоснуться к моей душе».